Глава 13. Ультиматум. Приехав в дом Гацолы, Марк Антуан послал известить виконтессу де Сол о своем визите. Ему пришлось подождать. Виконтесса была в отчаянии, из-за чего сначала хотела даже отказать в приеме. Однако, поразмыслив, она решила принять гостя. Тщательно и элегантно одетого в соответствии с этикетом визита вежливости, гости провели в изысканный будуар, стены которого украшали картины и расшитые золотом гобелены, роскошный фон для изящной мебели черного дерева с инкрустациями из слоновой кости. Виконтесса даже не пыталась скрыть волнение. «Мой друг, вы пришли в горькую минуту. Вы видите меня безутешной?» Он склонился к ее тонкой белой руке. «Позвольте мне попытаться вас утешить. Вы слышали новость, что австрийские войска пришли от Тироля на помощь Мантуе? Я имею в виду бедного Рокко, Рокко Терц. Он исчез, и ходят слухи, что он арестован. Что говорят на пьяце?» «А, Рокко Терц, друг Вендрамина. По слухам, его арестовали инквизиторы». «Но почему? Вы не слышали?» «Говорят, он подозревается в связи с генералом Бонапартом». «Абсурд! Мой бедный Рокко! Бабочка, радостное создание, занятое лишь веселыми сторонами жизни. И такой забавный! А известно, в чем заключались эти связи?» «Не думаю, чтобы это было известно. Инквизиторы действуют очень скрытно». Она вздрогнула. «Уже это пугает вас? Но что же? То несчастье, которое может постичь этого бедного, глупого Рокко. Столько участия, ему можно позавидовать, этому Рокко». Слуга объявил о приходе Вендрамина. Не ожидая разрешения, Леонардо вошел, едва прозвучало объявление, и пересек комнату пружинистой, небрежно развязанной походкой, язвительно приветствуя Марка Антуана. Глаза его горели злобой. Леонардо всем своим видом дал понять, что желает остаться наедине с дамой, и Марк Антуан откланялся. Едва он ушел, Вендрамин обратился к волнующей его теме. «Вы слышали, что говорил этот проклятый англичанин Анна, что Рокко мог быть арестован из-за необъяснимой в его положении роскоши? Вы знаете, как он получил эти деньги?» «Откуда мне знать?» Он поднялся с кушетки, где сидел рядом с ней, и принялся расхаживать по комнате. «Должно быть, сказанная правда. Ему платило французское правительство. Скорее всего, инквизиторы пытали его». Он вздрогнул и посмотрел на нее. «Предположим теперь, что я...» Он не отважился продолжить. «Да и она не дала ему говорить». «Вы пугаетесь теней, Леонардо?» «Те же тени могут узнать, что я много играю и часто проигрываю. Подобно Рокко, у меня нищенские доходы. Но так же, как Рокко, я живу в достатке и ни в чем не знаю нужды. Предположим, они подвергнут меня пытке, чтобы раскрыть источник средств. Предположим, я не выдержал и сознался, что я давала вам денег взаймы. Ну и что? Я не французское правительство. Они могут презирать вас за сожительство с женщиной, но они не могут повесить вас за это». Он покраснел и с досадой посмотрел на нее. «Вы знаете, что деньги взяты лишь на время. Я не сожительствую с вами, Анна. Я рассчитываюсь с вами до последнего пенни, когда женитесь на приданом, по-видимому. Не ревнуете ли вы, Анна? Почему бы и нет? Вы ведь ревнуете? Может быть, у вас исключительное право на ревность, или у других людей нет чувств? О, Анна!» Он взял ее за плечи. «Как вы можете такое говорить? Вы же знаете, что на этот брак я иду по необходимости, что все мое будущее зависит от него». «О да, я знаю», — сказала она устало. Он поцеловал ее в щеку и по ее холодности понял, что вышел за рамки дозволенного. «Вы сказали, что вы не французское правительство, но добрая часть денег на чеках в Виванте выписана Лальманом». «Ну и что?» — нетерпеливо перебила она. «Сколько раз я говорила вам, что Лальман мой кузен и ведет мои дела. Он дает мне деньги, когда я захочу. Я знаю, любовь моя, но если это раскроется, вы же видите, что участь Рокко изрядно меня взволновала. Как это может раскрыться? И что значит деньги? Вы думаете, меня волнует, расплатитесь вы со мной или нет? Он сел рядом и обнял ее. Как я люблю вас за вашу ласковую опеку! Но виконтесса осталась безучастной. Однако вы женитесь на Изотте. Зачем вы так говорите, мой ангел? Вы ведь однажды сказали мне, что больше никогда не выйдете замуж. За вас, Леонардо, нет. Он нахмурился от досады. Почему? Она нетерпеливо оттолкнула его. Боже, есть ли более пустой бездельник, чем этот? Вы любите там, где вам угодно, и женитесь там, где вам угодно, а те, кому вам случалось дарить святую печать своего поцелуя, должны хранить вам вечную верность? И вас раздражает, что я не изъявляю готовности выйти за вас и отдать вам свою любовь, когда у вас нет возможности жениться на мне?» Она встала в порыве благородного гнева, легкая, как пушинка. «Знаете ли вы, Леонардо, какую причиняете мне боль?» Он был в смятении, полон раскаяния, и смиренно ответил, что по воле судьбы он бедный человек с благородным именем, поддержать и возвеличить которое можно только браком по расчету. Теперь, когда он признался ей в своих чувствах, с ее стороны было бессердечно бросать ему в лицо такое обвинение. Виконтесса даровала ему прощение. Обрадовавшись примирению, Леонардо забыл и судьбу Рокко Терци, и собственные страхи. Но отнюдь не все в Венеции смогли преодолеть смятение, порожденное участью Рокко Терци. И среди них был Лальман. Он встретил Марка Антуана глубоко взволнованный и встревоженный.